Говорит Радио Свобода. Путин бросает людей на защиту Асада.
Более 70% трафика через Босфор – это проходы больших десантных кораблей.
Навальный обнаружил у Пескова роскошную виллу.
Жених-чиновник покупает дорогую недвижимость на невесту, не чиновника. Ну, а после свадьбы можно смело жить в этом доме, говоря, ну, а эта жена купила до брака.
Губернатор Турчак неуязвим и беззаботен.
Он решил подстраховаться. Все-таки губернатор. Встреча по наказанию Кашина. Очень странно ему это показалось.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Неделя началась с печального известия. На 82-м году жизни скончался историк и политик Юрий Афанасьев. Сопредседатель межрегиональной депутатской группы первой советской легальной парламентской оппозиции Юрий Афанасьев встал в оппозицию к Михаилу Горбачеву, осудив прокоммунистическую часть съезда народных депутатов СССР как агрессивно послушное большинство. Это выражение стало крылатым. Голос Юрия Афанасьева часто звучал на волнах Радио Свобода. Вот фрагмент из последней передачи с его участием, вышедшей в эфир в апреле этого года. Юрий Афанасьев отвечает на вопрос о том, почему нынешний режим развязал войну в Украине и угрожает Западу.
Реставрация сталинизма готовилась исподволь. И как минимум это происходит с 2003 года. А уже декларативно, публично об этом было объявлено сначала в Мюнхенской речи, а потом в Валдайской речи в Крыму, произнесенной в 2014 году. И это было объявлено таким образом, что мы должны подготовиться к противостоянию всего Запада в виде Западной Европы прежде всего или ближе всего. И против Америки. И с этой целью нам надо иметь современную армию и современное вооружение. И, собственно говоря, вот это и отражает современный бюджет. А почему это произошло? Это произошло потому, что зашла в тупик полностью экономика, расстроились полностью финансы и... Приближается то время, когда все-таки люди, вот те проценты, 40% потери реальных доходов и 12 или 15% инфляции, ощутят очень сильно. И это буквально должно произойти уже даже не годы, а месяцы. И вот эта безысходность, она заставляет искать выхода в поиске внешнего врага, на который можно было бы списать вот все эти невзгоды, все эти горести, все эти утраты, которые несет российское общество. Но получается ведь опять противоречие. Противоречие в том, что российская элита сегодняшняя, она хочет одновременно быть мировой бензоколонкой и в то же время ощущать себя и провозглашать себя осажденной крепостью. Вот это двойственное положение, с одной стороны, полная интеграция в западный мир в виде сырьевого придатка, а с другой стороны, враг этого мира. Вот это создает такое буквально шизофреническое состояние, в том числе и элиты, и они уже, чтобы сохранить именно это состояние, а именно, чтобы иметь ренту от природных ресурсов в своем личном распоряжении и в авуарах, которые находятся на Западе, которые находятся в Лондон-Сити, во всех этих офшорных зонах. То есть кричать, что мы осажденная крепость, и ставить Запад в роль гаранта сохранения вот этих самых авуаров, которые преступным путем размещены на Западе.
Юрий Афанасьев. Запись сделана в апреле 2015 года. К К сводкам из Донбасса в последние дни прибавились тревожные сообщения из Сирии. Российские контрактники отправляются в эту страну для обустройства авиабазы в районе города Латакия, контролируемого правительственными войсками президента Башара Асада. На сайте газеты.ру приведены слова солдат, отказавшихся от такой командировки. А блогеры продолжают собирать в интернете свидетельства и доказательства резкого наращивания России военной помощи Сирии, вопреки заявлениям российского руководства о том, что эта помощь оказывается в рамках заключенных еще несколько лет назад контрактов. Так, в пятницу в интернете появились фотографии российских транспортных самолетов АН-124 «Руслан», сделанные в Новосибирске. На них видна погрузка на борт военных вертолетов Ми-24. Те же «Русланы», только уже при разгрузке, были зафиксированы на спутниковых снимках, обнародованных американским исследовательским центром «Стратфор». Однако воздушный путь доставки вооружений и солдат в Сирию из России не единственный и даже не основной, выяснил корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
На следующей неделе премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, как сообщает агентство Рейтер, приедет в Москву, чтобы поговорить с Владимиром Путиным об угрозах, которые представляет для Израиля наращивание российского военного присутствия в Сирии. Российские военные, как можно видеть по свежим спутниковым снимкам, строят на берегу Средиземного моря в Латакии, всего в 400 километрах от Тель-Авива и в 200 от столицы Сирии Дамаска, полноценную авиабазу. Ее охраняют новейшие российские танки Т-90 и артиллерия. Построена новая контрольная вышка, возведены временные жилые строения для персонала. Источники газеты «Ведомости» в Министерстве обороны России не отрицают присутствие российских военных в Латакии, но объясняют работы на аэродроме ремонтом взлетно-посадочной полосы по контракту с властями страны. Однако на снимках видно, что именно взлетно-посадочная полоса осталась в результате этих работ нетронутой. Впрочем, помощь Асаду идет не только и не столько по воздуху, сколько по морю. Так ее можно доставить больше и сделать это незаметнее. Российские и зарубежные блогеры уже набили руку на отслеживание передвижений российских десантных кораблей через Босфор. По данным специализирующегося на этом сайта Bosphoral Naval News, российские корабли, такие как Николай Фильченков, в последнее время все чаще следуют из Севастополя и Новороссийска в сирийский Тартус. Там находится пункт материально-технического обеспечения военно-морского флота России, персонал которого еще относительно недавно, в 2011 году, составлял всего 4 человека. Москва довольно быстро попыталась, что называется, спрятать истинный пункт назначения своих десантных кораблей. Теперь при проходе Босфора российские военные суда, пишет американское издание Foreign Policy, официально декларируют турецким властям своей целью египетский порт Саид, а в последний момент случайно сворачивают в другую сторону. С легкой руки блогеров эти корабли уже прозвали военторговозами. Говорит Антон Павлушко, один из активистов волонтерского проекта «Информ Напалм», цель которого – выявлять в открытых источниках и придавать гласности доказательства российской милитаристской активности на Украине, в Сирии и других странах мира.
Мы использовали такой турецкий сайт «Bosphorus Naval News». Там любители военных кораблей просто фотографируют проходы военных кораблей через Босфор со всех ракурсов, выкладывают там какие-то новости, что вот будут проходить там те или иные учения, анализируют. Ну и вот за последние несколько лет там собрано несколько таблиц со всеми военными кораблями, которые проходили через Босфор в сторону Черного моря и в сторону Средиземного моря. Мы просто взяли все эти таблицы, свели воедино, посмотрели, какие российские корабли были использованы за это время в проходе Босфора, посмотрели, к каким флотам они относятся, и потом, собственно, через российские социальные сети, через российские новости попытались, в общем-то, выяснить, а куда же они ходят. Мы взяли все эти корабли, посмотрели, к какому флоту они относятся. Ну, понятно, большинство кораблей — это Черноморский флот. А потом мы так посмотрели, что, в общем-то, более 70% трафика через Босфор – это проходы больших десантных кораблей. Довольно странная картина, потому что есть и другие корабли тоже, и большие десантные корабли – это всего лишь малая часть флота. Но, тем не менее, вот через Босфор 70% трафика приходится на них. Потом мы попытались установить, куда они ходят. И у нас получилась такая таблица, из которой видно, что часто корабли выходят парами, проходят через Босфор в сторону Средиземного моря, и потом так через 8 или 11 дней они возвращаются назад. Потом мы взяли российские социальные сети, начали смотреть. Просмотрели примерно 200 пабликов ВКонтакте, которые относятся к этим кораблям, и через жен, через друзей, через моряков мы узнали, что эти корабли ходят в Сирию. Причем надо заметить, что, в общем-то, активно ходить они начали, наверное, где-то года с 2012-го. Потому что до этого времени, в 90-е годы, в начале 2000-х годов, база в Тартусе – это, в общем, жалкое зрелище, несколько бараков, несколько ангаров и ничего. Но вот как-то так, знаете, совпало, что с началом сирийской войны очень активно стали в Сирию ходить российские российские корабли. Ходят почему-то большие десантные корабли. Россия не отрицает, что она поставляет Сирии оружие, она это называет военно-техническим сотрудничеством. Все правильно, да? Но, понимаете, это в отрыве от контекста правильно. А по-настоящему мы видим, как все это время в Сирии идет война. Все это время в Сирии гибнут, в общем-то, уже сотни тысяч людей. В принципе, уже даже никто точно не скажет, сколько там погибло. Количество беженцев тоже, знаете, говорят там от 7 до 10, кто-то говорит 3 миллиона. То есть, в общем, сколько беженцев, тоже непонятно. Но всем понятно, что это большое количество беженцев и сотни тысяч смертей. И вот все это время российские корабли поставляют оружие.
Раньше в Европе просто не обращали достаточного внимания на эти поставки? Или речь идет о том, что эти поставки в последние недели, в последний месяц, можно сказать, с лета, резко активизировались?
Можно сказать, что эти поставки действительно активизировались, потому что у нас за 2013 год мы так эмпирическим путем вывели, ну, примерно 25-30 рейсов. В 2014 году это примерно вот 40-45 рейсов. А за 9 месяцев этого года мы уже достигли уровня поставок прошлого года, то есть 45, где-то так вот. То есть получается, к концу года мы спокойно выходим на уровень 60-65 рейсов за год. На 30-20-30% больше, чем в прошлом году. И даже можно, в принципе, видеть по этой таблице, что, допустим, если раньше они иногда возвращались через Босфор с разницей в 11-13 дней, это как бы было нормально, то сейчас мы видим, что там было одно возвращение за 8 дней. Потом вдруг слишком часто начинают ходить корабли, как там Николай Фельченков или Цезарь Кунников, Новочеркасск или там Калининград, там у нас вообще чемпион по прохождению Босфора. Да, наблюдается некоторая активность. То есть, видимо, на фронте что-то произошло. Плюс к этому ко всему, мы видим, что российские поставки по воздуху начинают блокироваться. Там то Болгария закроет пространство воздушное, то Греция. И поэтому, в общем-то, морской путь, он остается таки, знаете, единственной дорогой жизни для режима Башара Асада.
Как с юридической точки зрения организован проход военных судов через Босфор? Почему, скажем, Турция или США не могут никак повлиять на прохождение российских кораблей через пролив?
В принципе, конечно, можно наладить, знаете, такой черный вариант. Это берется там какой-нибудь сухогруз, на него грузится военное оружие, и он идет под панамским флагом в сторону Сирии. Конечно, наверное, пару раз такое прокатит, но в итоге все равно такое гражданское судно проверят, и это будет скандал. Поэтому, видимо, россиянами тогда еще в 2011-2010 году, когда началось активное хождение российских кораблей в Сирию, было принято решение, что надо ходить на военных кораблях. Ходить на военных кораблях с грузами на флоте могут большие десантные корабли. Проверять их не могут. Проход через Босфор регламентируется конвенцией Монтрё еще от 1936 года. Не надо говорить никакой груз, никто куда проходит. Там просто надо уведомлять турецкую сторону о ближайшем проходе. То есть практически это неконтролируемый трафик. То есть мы не знаем, что везут эти корабли. Знаете, ведь в свое время примерно так же начинался Карибский кризис. Кто-то куда-то что-то привез, а потом оказалось, что это ядерное оружие.
Можно по фотографиям этих судов делать какие-то предположения о том, насколько они загружены? Собственно, мы видим то, что сверху, на поверхности, даже под тентами или без тентов, но мы не видим то, что внутри, в трюмах.
По осадке можно определить. То есть смотрите ватерлинию, смотрите, вот, допустим, прошлый проход Николая Фельченкова, у него был явно виден крен сзади корабля, погрузили чуть-чуть больше, чем спереди. Что это был за груз? Возможно, какой-то негабаритный. Разобрали истребители и вот так вот положили, да? Поэтому потом надо было как-то это все, чтобы оно не перевернулось, и поэтому еще и сверху спереди поставили, чтобы он хоть более-менее доплыл до Тартуса. Самое страшное, что мы не можем сказать, что там переводится. То есть, если завтра в Сирии вдруг окажутся какие-нибудь непонятные российские ракеты, и это будет там считаться как очередной козырь российской внешней политики, как бы уже не было слишком поздно. Тем более, когда за неполных 3 года мы насчитали, ну, примерно 120 таких полных рейсов.
Этот российский флот, эти несколько больших десантных кораблей, это, ну, довольно не новый флот. Если бы не было санкций, если бы Россия купила у Франции Мистрали, то могли бы ходить через Босфор и они тоже?
Мало того, что это не новый флот, это, в общем-то, старый флот. Все эти корабли были произведены еще в Советском Союзе. То есть они были произведены там многие на польских верфях, но это все еще советские времена. Годы постройки 64-й, 70-й, то есть вот так вот. Есть там 80-й, 90-й, но не раньше 91-го. Всего их на флоте российском 18 больших десантных кораблей. На Черноморском флоте 7. Некоторые находятся в ремонте, некоторые там, значит, у них просто физическое состояние плохое, поэтому одновременно ходить может на Черноморском флоте 4-5. Поэтому привлекают Балтийский флот. Тут тоже, понимаете, непонятно. Это такое совпадение с этими мистралями, что примерно вот в эти же годы начались там переговоры уже по поводу мистраля, по поводу поставок. Потому что мистраль, да, это корабль класса повыше. Там водоизмещение уже будет в разы больше, и возможность перегонять грузы будет в разы больше. Слава богу, что мистрали не поставили. Иначе бы мы, наверное, сейчас наблюдали еще больше рейсов, а они могут перенести в разы больше, чем сегодняшние российские корабли. И, наверное, было бы еще больше беженцев, еще больше бы убитых. Знаете, мне даже так кажется, что, в общем-то, Россия не ставит перед собой конкретную цель, чтобы Башар Асад победил. Потому что если мы посмотрим на сегодняшнюю карту, где находятся боевики, что контролирует Башар Асад, то, в общем-то, понятно, что для того, чтобы победить, надо полностью переломить весь сегодняшний ход войны, то есть там одних кораблей не хватит. Такое ощущение, что они это делают просто для общей нестабильности в регионе, для создания каких-то своих внешнеполитических козырей, чтобы потом с ними выйти там на какие-то переговоры с кем-то о чем.
Так же, как было в случае с Донбассом.
Я бы сказал по-другому. После Майдана ведь говорили, вот Путин полез в Крым, чтобы с ним начали там договариваться там о пересмотре результатов Майдана. Потом Путин лезет на Донбасс, чтобы с ним начали договариваться по Крыму. Сейчас говорят, Путин лезет в Сирию, чтобы с ним начали договариваться о Донбассе, о Крыме, и о Майдане и обо всем. Ну, понимаете, это просто уже смешно, потому что начинается еще одна война. Тут ведь так, как с Афганистаном. Вход рубль, выход два. Влезть-то он влезет. А что дальше делать там с той базой или там как потом эти ракеты оттуда уносить? То есть, грубо говоря, а что будет, если завтра боевики проведут свою операцию напротив вот порта Тартуса и, грубо говоря, захватят его со всем грузом? А какой груз, мы не знаем. А вдруг там химическое оружие, а вдруг там какие-нибудь ракеты, которые могут спокойно ударить по Израилю, допустим, или по Саудовской Аравии. Вот эта вот неопределенность, она в 21 веке пугает.
Говорил блогер Антон Павлушко. В пятницу министр обороны США Эштон Картер, как сообщает агентство ТАСС, обсудил ситуацию в Сирии по телефону с министром обороны России Сергеем Шойгу. Как сообщил пресс-секретарь Пентагона Питер Кук, Картер высказал мнение о том, что борьба с террористической группировкой «Исламское государство», запрещенной в России, в Сирии должна идти параллельно с переходным политическим процессом в этой стране. Руководители оборонных ведомств США и России, цитата, «условились продолжать обсуждение механизмов прекращения конфликта в Сирии и кампании по борьбе с «Исламским государством». Интересно, что разговор, состоявшийся на фоне увеличивающихся свидетельств наращивания России военного присутствия в Сирии, стал первым общением глав оборонных ведомств двух стран с февраля, когда Картер был только назначен на свой пост. Марк Крутов, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели». Блогеры обсуждают новые подробности дела Олега Кашина и Песков-Гейта, а также обыск у Егора Просвирнина. Обзор «Сетевые разговоры» подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бобраков.
Сторонники оппозиции всю неделю обсуждали неудачу Парнас на выборах в Костроме, а также предстоящий 20 сентября в московском районе Марьино митинг за сменяемость власти. Споры велись о том, стоило ли вообще участвовать в кампании в Костроме. Александр Морозов.
Хочется, конечно, спросить Ходорковского и Навального. Теперь, когда провальная кампания Парнаса в Костроме завершена, а зачем это делалось? Эта игра в выборы в сухом остатке имеет только одно – посажен пивоваров. Ведь у этой кампании больше нет никакого результата, кроме плюс один посаженный.
И о том, правильно ли велась кампания. Валерий Федотов.
Избирателю не были предложены адекватные местные темы кампании. Все, что до него донесли, мы против власти. Единственный сюжет – нам мешают, на нас клевещут. Жителю Костромы предложили поверить, что власть – зло, а оппозиция – добро, как в догму, без близких и понятных именно ему аргументов.
Оппозиционеры пообещали работать над ошибками, но при этом уверены, что все было не зря. Альфред Кох.
Они попробовали не потому, что были уверены в своей победе или в том, что они идеальны и неотразимы. Они попробовали потому, что не могли дальше сидеть в этом дерьме.
Андрей Десницкий.
Чтобы говорить о провале или успехе оппозиции на выборах, нужно сначала иметь выборы, а не просто голосование, и оппозицию, а не просто некоторое количество недовольных. Ни того, ни другого при этой власти в стране не будет. Поэтому любые рассуждения, как следовало играть лохам с шулерами, чтобы проиграть не все до трусов, а еще сохранить носки и майку, бессмысленны и аморальны. Другое дело, что Дон Кихотство – благородное дело. Дон Кихот остался в истории, а мельники и лавочники – нет.
И вот теперь митинг в Марьино, согласованный с властями. Алексей Навальный защищает необходимость его проведения так.
В новой политической реальности, где давят гусей трактором, а организаторов убийств выпускают из СИЗО на глазах у всех, альтернативой протестному митингу в Марьино является не митинг в центре, а отказ от митинга. Лично я могу повторить только то, что раньше говорил. Если у нас действительно есть политические и экономические требования к этой власти, то мы их и в Марьино заявим.
Впрочем, убедить Навальному удалось, кажется, не всех. Александр Залесский.
По сути, Марьино – глупость и вредительство. Нельзя заявлять большой митинг в центре Москвы и устраивать маленький митинг в спальном районе.
Другие недоумевают по поводу заявленной главной темы митинга. Захар Май.
Можно я скажу? Требовать сменяемости власти от несменяющейся власти – не самое умное из занятий.
Впрочем, тот же Навальный пояснил, что для того, чтобы выйти на митинг протеста, поводов есть множество. От дела Кашина до коррупции. Последний тезис Фонд борьбы с коррупцией обосновал в четверг новым расследованием, посвященным, сюрприз, опять пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову. Вслед за часами Пескова и яхтой Пескова на суд общественности был представлен дом Пескова. Роскошный особняк в поселке Третья Охота на Рублевке. Стоимостью, как утверждается, 470 миллионов рублей. Официальные документы показывают, что владелицей дома является жена Пескова, фигуристка Татьяна Навка. Алексей Навальный.
Тут наметанный глаз Фонда борьбы с коррупцией видит любимую схему всех госжуликов. Жених-чиновник покупает дорогую недвижимость на невесту, не чиновника. Ну, а после свадьбы можно смело жить в этом доме, говоря, ну, а эта жена купила до брака. Называется это формально легализация преступных доходов. И мы спешим сообщить Следственному комитету и ФСБ, что они легко установят это, посмотрев на источники происхождения этих средств и легальные доходы Татьяны Навки, которая не могла сама купить такое. Только с начала года мы можем посчитать. Часы – 38 миллионов, плюс яхта – 26 миллионов, плюс дом – 470 миллионов, равняется 534 миллиона. Уверен, что всем гражданам России безумно любопытно, как можно так разбогатеть за 25 лет госслужбы.
Комментариев журналистам пока удалось добиться не от Пескова, а от Навки.
«Ой, слушайте, я этого маньяка, честно говоря, не хочу комментировать»,
— сказала Навка, имея в виду Навального. Блогеры отреагировали на новую серию «Песков-гейта» вопросами, шутками и даже стихами. Твиттер — санкционный фрукт.
«Вот дом, который построил Песков. А это Татьяна, что деньги копила, и все без остатка их подарила Пескову, чтобы он смог построить дом. А это бюджетник, что ходит на митинги и славит политику мудрых правителей, который замучен проклятым Обамой и рад, что Пескову так повезло с бабой и что у Пескова теперь есть свой дом».
Твиттер «Спина Путина».
Дом пресс-секретаря Пескова стоит 470 миллионов рублей, а бюджетное образование в России в 3 раза меньше, чем у одного Гарварда. На этом все.
Твиттер «Загнивающий Запад».
У Пескова даже газон на территории дома лучше, чем у всех российских футбольных клубов.
Твиттер «Уголок циника».
Народ в России чрезвычайно непонятлив и неотзывчив. Скупать недвижимость Шувалов советует всем, а следует совету почему-то только один Песков.
Твиттер «Экономика РФ».
Как много аккаунтов с Песковым связано в наши дни. Усы Пескова, часы Пескова, яхта Пескова. Вот только совести Пескова мы не дождемся.
Правда, Пескова похвалили за хороший вкус. Леонид Волков.
Судя по дому и яхте, у Пескова реально есть вкус. Так что, может, вульгарные да нельзя часы и правда Навка подарила.
Второй широко обсуждаемой темой стало дело о покушении на Олега Кашина в 2010 году. На этой неделе впервые в связи с преступлением прямо была названа фамилия губернатора Псковской области Андрея Турчака. Интервью Григория Туманова с Еленой Веселовой, женой одного из обвиняемых в избиении Кашина, публикует «Коммерсант».
Данила рассказал, что сначала ему на работе Горбунов сказал, что вот есть такой Олег Кашин и что надо бы его облить краской. А потом он поехал в Москву с Горбуновым, где они встретились с губернатором Андреем Турчаком в кафе, и про то, что Кашина надо побить, говорил уже он. Мол, чтоб писать потом не мог. Муж подумал, что там все серьезно и какой-то большой конфликт. Он новостей-то не читает, мало ли кто такой. Он потом очень удивился, когда узнал, что это все из-за комментария.
Это еще не все. Утверждается, что существует аудиозапись разговора Веселова с Турчаком.
Он решил подстраховаться. Все-таки губернатор. Встреча по наказанию Кашина. Очень странно ему это показалось. Если бы этой записи не было, я не знаю, что бы делала теперь. Муж мне ее отдал. Есть еще несколько копий в других местах, в случае чего мы готовы их обнародовать.
В любом случае, пока это всего лишь версия, но многие в сети отреагировали довольно однозначно. Дмитрий Максимов.
Почему губернатор Турчак еще не утратил доверие президента Путина и не в отставке?
Александр Винокуров.
Почему Андрей Турчак все еще работает губернатором? Почему он не задержан и не на скамье подсудимых?
На этот вопрос, впрочем, быстро ответил Дмитрий Песков.
Вопрос о виновности тех или иных лиц по делу о нападении на журналиста Олега Кашина может решить только суд. Кремль никак не будет реагировать на звучащие в прессе заявления на данную тему.
Передает его слова ТАСС. В общем, риторические вопросы не помогают, остается констатация. Андрей Мальгин.
В стране есть один единственный судья. Он казнит и милует, мстит и защищает, наказывает и оправдывает. Как он скажет, так и будет. Это даже не деградация правосудия, это уже отсутствие правосудия.
Твиттер Мари Эл.
Встречаются как-то Рамзан Кадыров и Андрей Турчак и ржут над нами. Конец истории.
Впрочем, не все так просто. Просто так погасить скандал не удалось, особенно после того, как на открывшейся в Псковской области так называемый «Довлатов фест», главой оргкомитета которого является Турчак, отказались ехать некоторые известные деятели культуры – Сергей Гондлевский.
Под впечатлением от прочитанного отказался участвовать в «Довлатов фесте».
Глеб Морев.
Приехать в аэропорт JFK, направляясь на фестиваль во Псков, узнать там из Фейсбука о том, что такое Турчак, и сдать билет. Немногие, думаю, на такое способны. Вот Полина Борскова, да. Респект.
Алексей Цветков.
Все понял. Никуда не еду. Хотя, возможно, мне все это аукнется.
Большинство гостей фестиваля, впрочем, все же приехало во Псков. Алексей Герман-младший в интервью Псковской губернии.
Мне кажется, что надо разделять личность губернатора и то уголовное расследование, которое грозит, с тем фестивалем, который произойдет через несколько дней. Мне кажется, что главное – это отдать долг памяти, поэтому я на фестиваль приеду. Ситуацию я считаю ужасной, неправильной, но ехать надо.
Но настоящей бомбой стало появившееся поздно вечером в среду сообщение на сайте Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям «Роспечать».
На фоне подозрений в причастности губернатора Псковской области Андрея Турчака к нападению на журналиста Олега Кашина, глава Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский отменил поездку в Псков на фестиваль Сергея Довлатова-заповедник «Довлатов фест» и прокомментировал это следующим образом. «Я чувствую себя страшно виноватым перед организаторами фестиваля и теми гостями, которые хотели прийти на мою лекцию «Автографы Довлатова в частных собраниях». До последнего момента я готовился к ней, но занимая официальный пост и будучи тесно связан со сферой СМИ, боюсь, что мой приезд будет неверно истолкован, и не хочу, чтобы он воспринимался в качестве моральной поддержки руководства Псковской области».
То есть от поездки к Турчаку отказалось на сей раз не частное лицо, сколь угодно известное, а глава федерального ведомства Олег Кашин.
Сеславинский прямо совсем мужик, не ожидал.
Заявление провисело на сайте Роспечати целую ночь, а утром появилось опровержение.
Посмотрев текст сообщения пресс-службы Роспечати о фестивале Псковской области, хочу сказать, что мои коллеги высказались неудачно и мою позицию сформулировали некорректно. Довлатовский фестиваль посетит и у руководителя агентства Владимир Григорьев, так как я нахожусь в отпуске.
Твиттер мысли президента.
Ты глава Роспечати. Зовут тебя Сеславинский Михаил. Ты пишешь смелое заявление. В ответ тебе звонят сверху. И вот ты забираешь слова назад.
В общем, Довлатов фест благополучно открылся. Иван Давыдов.
Немного обидно за Довлатова. Почему Довлатовский фестиваль? Давайте честно, первый арматурный имени Турчака.
Лояльный Кремлю политолог Евгений Минченко считает, что властям пора уже что-то делать с этой историей.
В общем, если Турчак виноват и действительно есть доказательства, в частности, упомянутая в «Коммерсанте» запись его разговора с исполнителями, их надо предъявить. У нас уже губернаторы ездили в наручниках в Москву. Не он первый, не он последний. А если это информационная спецоперация в рамках сопровождения рейдерского захвата предприятия «Ленинец», то тогда надо дать по голове инициаторам, так, что мало не покажется. Но заболтать эту ситуацию и оставить подвешенной невозможно. Эта история имеет потенциал уровня «дела Гангадзе», так что точки над «и» надо ставить власти, не оставляя никакой недосказанности.
Пока же Турчак даже не был вызван на допрос. Зато у главного редактора националистического сайта «Спутник и погром» Егора Просвирнина прошел обыск. Возбуждено уголовное дело по статье 282 Уголовного кодекса о разжигании вражды и ненависти из-за статьи, опубликованной «Спутником» в январе, в которой российские власти подвергаются критике за недостаточную, по мнению Просвирнина, поддержку так называемой «Новороссии». Твиттер президент Раиси.
Обыск и разгром.
Следователи провели в квартире Просвирнина более полусуток. Спутник и погром.
Но реально, 4 здоровых лба, 15 часов перебирали CD-диски с играми десятилетней давности. С врагами России боролись.
О причинах обыска соратники Просвирнина говорят так.
Просвирнин неоднократно публично говорил, что его посадят, когда начнут сливать Новороссию. Ну и вот.
Дело в том, что «Спутник и погром» был одним из самых ярких сетевых СМИ, пропагандировавших так называемую «русскую весну». Он не только призывал Путина ввести войска на Украину, но и собирал деньги на нужды так называемого ополчения. И вот теперь, значит, Новороссию сливают, а вместе с ней заставляют замолчать и чересчур активных ее защитников. Егор Холмогоров.
Ого! Пришли за Просвирниным, причем за статью про Новороссию. От меня все требовали официально назвать дату конца русской весны. Да вот она, и конец русской весны, и конец близких к нормальным отношений националистов и власти. Слив засчитан.
Впрочем, об этом давно предупреждали. Аркадий Бабченко.
Мало того, что предупреждали, так предупреждали даже, что именно вы и будете первыми. Все желания должны исполняться. Хотели погрома? Нате. В обе ладошки. Распишитесь. Спутник и погром, призывавший к погромам, возмущен погромом в квартире спутника и погрома.
Твиттер Ванзалес Дельгадо.
Заметьте, пока Просвирнин делал вольный пересказ поэм Проханова про черную сперму фашизма, никакие обыски у него не происходили.
Дмитрий Бавырин.
Условно-патриотический сегмент будут зачищать. Власти нужна монополия на такой вот патриотизм.
Федор Крашенинников.
Злорадствовать или как-то желать страдающему всеми комплексами человеку сумы и тюрьмы я не стану. И так ему не сладко. Опять же, сажать и судить за слова, а не за дела, это в любом случае отвратительно. Они же не по поводу сбора средств для Новороссии пришли, заметьте. Одно только приходит в голову. За что боролся, на то и напоролся. Просил, чтобы Путин ввел войска? Вот Путин и ввел. Только не войска, а СК. И прямо в квартиру своему полезному идиоту.
Антон Громов.
Вообще, разгром добровольных помощников власти из числа адептов русского мира – это самый настоящий Оруэлл и великолепно ложится на смену вектора российской пропаганды. Примерно так. Никакой Новороссии и войны с Украиной никогда не было. Россия всегда воевала в Сирии с ИГИЛ. Посмотрите на проблему беженцев в Европе. Скоро, по логике сюжета, должны прийти и за бывшим министром обороны этих неудавшихся фейковых республик и дать ему ледорубом по голове.
Именно из-за роли Просвирнина в разжигании конфликта на Украине многие злорадствуют в связи с его нынешними неприятностями. Кирилл Михайлов.
Эти люди собирали деньги натурально на БТР и боевикам, поэтому все, что с ними произойдет от 282-й до рака 4-й стадии, весело и смешно.
Анатолий Капустин.
На Просвирнина завели дело по 282-й статье, и его пришли обыскивать два следователя по особо крупным делам.
Но, кажется, больше все-таки тех, кто выразил с Просвирниным солидарность, заявив о недопустимости государственных репрессий за высказывание мнения. Глеб Морев.
Обыскивать за текст – преступление.
Иван Давыдов.
Испытывать радость от того, что человека, пусть даже и плохого, пытаются закрыть по гнусной 282-й статье УК, мягко говоря, подло.
Валерий Соловей.
Злорадство украинцев по поводу обыска и допроса Егора Просвирнина мне понятно. Егор – их последовательный враг, который призывает к уничтожению украинского государства. Но живущим в России вряд ли умно злорадствовать на сей счет. Во-первых, это типичный случай преследования за слова, а не за действия. Во-вторых, это может случиться с каждым из нас, вне зависимости от политических взглядов. Или все еще остались благодушные идиоты, повторяющие, как в 37-м, что органы просто так никого не берут?
Полина Немировская.
Никаких симпатий к личности Егора Просвирнина я не испытываю, и думаю, что никто в них меня не подозревает. Но с крайним удивлением узнала о существовании людей, которые считают, что к Егору пришли за дело. Специально для них напоминаю, что судить людей за вообще любые мнения нельзя.
Так что же, Жесуи Просвирнин? Наверное, это все-таки чересчур. Станислав Яковлев.
Господи, теперь еще из-за этого митинговать придется. Потому что обыски и уголовные дела за текст – это преступление. Но потом все-таки потом. Сперва пусть за него Моторола отмитингует. Очень хочу на это посмотреть.
Как говорится, просим-просим.
Обзоры «Сетевые разговоры» подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бобраков. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в последние недели рассказывал россиянам не только о богатствах пресс-секретаря президента, но и о бриллиантах российского правящего класса. Корреспондент «Радио Свободы» Любовь Чижова выясняла, что и кому пытаются доказать чиновницы, которые носят вызывающе дорогие украшения.
Не так давно сотрудники фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального выяснили, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предпочитает ювелирные украшения компаний «Граф», «Микимото» и часы от «Бригет». Стоимость этих изделий варьируется от 20 до 120 тысяч долларов. Председатель счетной палаты Татьяна Голикова появляется на публике в часах от «Жерар Пире» за 13 тысяч долларов и «Морис Лакруа» за 10 тысяч долларов. Депутат Госдумы Ирина Яровая носит серьги и ожерелье от «Шанель» за 15 тысяч долларов и серьги «Ван Клифф» за 5 600 долларов. Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова появляется на официальных мероприятиях в сережках и ожерелье от компании «Граф» стоимостью 52 тысячи долларов, а депутат Алина Кабаева была замечена в часах «Бригет» за 168 тысяч долларов. СМИ пишут, что это часы из белого золота с алмазами и рубинами. Борцов с коррупцией возмущает, что стоимость ювелирных украшений никак не соответствует соответствует задекларированным чиновницами доходам. Да и принимать предметы роскоши в качестве подарков они не имеют права, говорит сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Георгий Албуров.
Фонд борьбы с коррупцией вообще обращает внимание на все проявления незаконного обогащения, как несоответствие декларации имуществу, которое есть в этих декларациях. Когда человек с доходом 2 миллиона рублей имеет 10 машин, так и такие проявления незаконного обогащения, которые в декларацию не попадают. Мы посмотрели просто внимательно фотографии всех этих чиновников и чиновниц, посмотрели на их декларации, и оказалось, что вполне себе там какая-нибудь московская чиновница с зарплатой пару миллионов рублей.
Кого вы имеете в виду конкретно?
Ракову, например. Может обвесить себя несколькими московскими квартирами и спокойно ходить так фотографироваться, и на официальные мероприятия мэрии никто вопрос не задаст. Это, конечно, очень странная ситуация, потому что, ну как так получается, что человек показывает нам свою декларацию и тут же на всех официальных мероприятиях навешивает на себя много-много миллионов рублей.
Как вы проводили свое расследование? Как вот установили, что сколько стоит?
У нас в фонде нашлись девочки, которые просто свободные от основной работы время, а сидят, листают журналы, сверяют их с фотографиями. То есть они настолько прокачались вот в визуальном определении бренда, что, мне кажется, это какая-то уже просто суперспособность у них выработается. И они это делают довольно эффективно и правильно определяют марку, модель, а потом уже, собственно, делают технику, узнать, сколько это стоит.
Ну и о чем говорят вот столь дорогостоящие пристрастия этих российских чиновниц, которым вы посвятили это расследование?
Это говорит о том, что эти чиновницы и чиновники, давайте не будем забывать, например, того же Пескова, у которого куча часов на миллионы долларов. Но что эти люди совершенно не скрываются и вешают на себя вот этих вот брюликов всяких на миллионы и миллионы рублей, иногда и долларов. При том, что если мы смотрим на их декларацию, то они никаким образом не позволяют им так шиковать. Конечно, это часть нашей последовательной борьбы за ратификацию Конвенции ООН против незаконного обогащения, против коррупции и, в частности, пункта после незаконного обогащения. Так что мы, конечно, будем продолжать это делать, и будет много интересных расследований по этому поводу, потому что никто никогда в жизни такое не делал, и существует миллион фотографий всех чиновников и чиновниц, где можно прекрасно разглядеть украшения.
А может быть, вот это подарки? Вот Песков говорил, что часы ему подарил жена на свадьбу.
Они могут сказать, что им все это подарили, но все-таки существует какое-никакое еще антикоррупционное законодательство, которое напрямую говорит о том, что дорогостоящие подарки принимать госслужащему вот там в таком виде постпринял началось нельзя. Эти подарки должны быть определенным образом оформлены или возвращены, или переданы в бюджет. Но в любом случае сказать, что вот мне подарили за миллион долларов серьги, так нельзя, потому что это тоже нарушение закона.
Это был сотрудник ФБК Георгий Албуров. Психолог Ольга Маховская полагает, что российские чиновницы не стесняются носить столь дорогие украшения не только из желания подчеркнуть свой высокий социальный статус.
Это радость прорыва в эту категорию людей. И желание сделать этот прорыв необратимым, заставляет их накапливать материальные блага и их демонстрировать. Это же демонстрация дистанции между простым человеком и человеком из политики. Да, чем больше дорогих вещей он может показать, и чем большим он владеет, тем больше в его представлении гарантия, что он никогда не вернется туда, вниз. Да, откуда мы все. Здесь, может быть, такая детская радость обладания и, ну, плюс ко всему прочему, это давление ближайшего окружения, потому что если все так себя ведут, очень трудно удержаться и быть скромным. Я убеждена, что среди политиков есть люди, которые исповедуют аскезу, и у них правильная система ценностей. Просто они не очень видны и вынуждены сразу становиться в маргинальное положение. Да, вот, их реже приглашают, на их протесты не обращают внимания, к их программам меньше внимания и так далее. Здесь другие коды заработали привлечение внимания к своей персоне и к своей политической деятельности. Я бы даже сказала, что сместился акцент содержания деятельности на персонаж. Это такой, с точки зрения социальной психологии, конечно, это регресс, потому что мы о людях должны судить по их делам, особенно по людям такого государственного масштаба, а не потому, во что они одеты, как куклы.
Чиновники и чиновницы, которые боятся, не стесняются появляться на публике вот в таких дорогих украшениях, в принципе, этих людей это не смущает.
Ну, слушайте, вы так говорите, как будто бы она первый раз вышла в шубе в пол на публику. И да, и вдруг ей нужно пугаться. У нее такая уже система гарантий, такая история и такая система связей, что не знаю, с чем ей бояться. Плюс вы понимаете, что люди такого ранга, это люди в возрасте, они себе очень многое разрешают уже то, что называется напоследок. Сколько бы ты на себя не наворачивал драгоценностей, все равно надо сходить, уходить с большой сцены. Поэтому, конечно, это разрешено, а отмаза, она же известная. Подарил кто-то из близких, да, или там часть имущества переписана на родственников и бывших жен и так далее. Мы уже к этому привыкли, что часы дарят невесты, штаны дарят друзья, там, я не знаю, что еще, ситуация анекдотическая. То, что источники доходов скрываются, камуфлируются, и что они огромные, ну, по-моему, это обывателю понятно. А вопрос, как уличить и как привлечь. Вот таких прецедентов у нас еще не было. Вот это не стыдно и на уровне такой морали для вот этих избранных. Она другая. Мы их оцениваем с точки зрения морали людей более низких с их точки зрения сословий.
Это было мнение психолога Ольги Маховской. А культуролог, историк моды Ксения Гусарова напоминает, что умение носить ювелирные украшения – это целое искусство, а этикет сложился еще в 19 веке и до сих пор остается актуальным.
То, что касается ювелирных украшений, вот как раз на протяжении 19 века достаточно жестко высказываются требования, в частности, связанные с тем, что неприемлемо носить дорогие украшения с утра. Например, украшения с алмазами, изумрудами совершенно неприемлемы в утреннее время, а приемлемы они только днем, вечером и в первую очередь на каких-то торжественных приемах. И тоже там вводились достаточно тонкие градации, то есть полный убор, полный комплект украшений, который назывался парюра, был приемлем только в ситуации приемов или балов при дворе. В то время как человек, который хотел надеть все свои драгоценности в какую-то другую ситуацию, скорее всего, вызвал бы косые взгляды, и это, опять же, связано с социальными амбициями, притязаниями и попыткой аристократии, которая в это время уже может иметь как бы меньшие финансовые возможности, меньший политический вес, но огромный такой символический капитал, попытками ее себя отграничить от выскочек, паровеню, новоришей, которые в этот момент начинают играть более такую, может быть, заметную роль, но при этом вот они представляются в таком часто ироническом свете, как люди, лишенные вкуса. Другой момент, связанный с ношением драгоценностей, это возраст. То есть, конечно, считалось, что молодая девушка, молодая женщина, конечно, незамужняя особа, она должна одеваться намного скромнее, ее главное украшение – это ее молодость и красота. Также она может позволить себе украсить цветами свой костюм или какими-то такими изящными безделушками, но ни в коем случае не бриллиантовыми или какими-то там золотыми украшениями.
Это была культуролог, историк моды Ксения Гусарова. По данным Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, 72% россиян считают, что уровень коррупции в стране высокий. 74% считают, что чиновники живут непосредством, а 87% опрошенных прямо поддерживают уголовную ответственность за незаконное обогащение. Между тем, новое уголовное преследование угрожает главе фонда Алексею Навальному. Накануне компания «Кировлес» подала в Никулинский суд Москвы гражданский иск к Навальному, Петру Офицерову и Вячеславу Опалеву на 16 миллионов рублей. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели». Президент Украины Порошенко в среду подписал указ о расширении санкций в отношении лиц, ответственных за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе. Список людей и компаний, попавших под санкции, оказался внушительным. В нем более 100 юридических и 388 физических лиц. Это не только россияне, но и граждане других государств, а также иностранные компании. У многих наблюдателей санкционный список Киева вызвал недоумение. В нем есть умерший человек, псевдонимы и представители западных СМИ. Сутки спустя Петр Порошенко новым указом исключил из списка 6 человек, в том числе журналистов BBC и испанских репортеров, еще летом пропавших в Сирии. Гость программы «Итоги недели Радио Свободы» — основатель агентства «Новый регион» Александр Щетинин, который работает в Киеве. Он убежден, что для отражения российской информационной агрессии в Украине нужно создать новые мощные русскоязычные СМИ, и сожалеет, что этого не происходит.
Ну, очень много идет разговоров, год назад, я помню, на Майдане даже много было выступлений. Я помню выступление Юрия Луценко, который тогда заявил, это был еще конец, самый конец декабря 2013 года, еще до всех кровавых событий. А то, что самым важным для нас сейчас, заявил он с трибуны Майдана, это создание мощных русскоязычных СМИ, которые бы противодействовали российской пропаганде. Но вот прошло 1.5 года, и ничего не сделано, и нет даже попыток каких-то в этом отношении. А войну без этого не выиграть, потому что надо мозги исправлять. Я вот не буду сейчас говорить про Россию, но на Донбассе так точно, и в Крыму, потому что люди подсажены на российский зомбоящик. Другого они ничего не воспринимают. Вот. А все инициативы, это можно говорить и про новый регион, и, может быть, про десяток каких-то еще медиапроектов. Это частные инициативы, точно так же, как волонтеры практически полностью спасли ситуацию в прошлом году, обеспечивая украинскую армию, продолжают это делать сейчас. Во всех других сферах жизни то же самое, это общественная инициатива. Когда люди за свои деньги там сбрасываются, собирают по подписке, как-то еще, и что-то реализуют. То же самое происходит и в этом направлении. Мне кажется, нет понимания того, вот я глубоко убежден, что войну обычными военными методами не выиграть. То есть нужно отвечать российской пропаганде. Украина пока в этом отношении полностью проигрывает. И не только за рубежом. Давайте сначала будем противодействовать российской пропаганде здесь, в Киеве и в окрестностях. Потому что и здесь тоже очень многие люди подсажены на российское телевидение. А учитывая, что экономическая ситуация очень сложная, у людей очень плохо с финансами. Они смотрят в это и верят. А все противодействие этому носит вот такой вот общественный волонтерский характер.
Мы, помните, год назад говорили о том, что главный итог Майдана – это полная свобода СМИ в Украине. Но в последние дни буквально появляются такие сигналы, которые уже не понимаешь, как интерпретировать. Ну вот то, что произошло, например, с программой «Последний» Савика Шустера, которую за 2 минуты сняли с эфира в канале 1+1, и она вышла на 112-м канале. Ну и есть другие примеры такие. Украинские СМИ по-прежнему так же свободны, как летом 2014 года?
Ситуация по-прежнему кардинально отличается от российской. Во-первых, здесь есть свободные СМИ, их много. Если говорить не про рупоры, да, у которых большие олигархические владельцы, достаточное количество, если даже не сказать огромное количество интернет-ресурсов, групп в социальных сетях, и они абсолютно свободны. Но в последнее время, абсолютно я с вами согласен, наметилась вот эта тенденция. Вмешательство власти в деятельность СМИ и вмешательство олигархов. И если год назад я с восхищением говорил про свободу СМИ в Украине, и сейчас продолжаю говорить, что она здесь, в отличие от России, есть, проблемы появились, и очень серьезные.
Вот еще есть одна проблема, которую тоже можно по-разному интерпретировать. Это создание черных списков и их бесконечное расширение. В эти черные списки попадают как журналисты, которые выступают в качестве пропагандистов против Украины, так и журналисты, которые просто высказывают свою точку зрения. Да? Что вы думаете об этих черных списках?
Я не поленился. Как только вот был опубликован последний список, я не поленился и посмотрел его полностью. И я, честно говоря, был в шоке, потому что в нем, во-первых, отсутствуют действительно реальные виновники, которые развязывали войну. В нем присутствуют медийно раскрученные люди. Такое ощущение, что создатели составляли эти списки, глядя телевизор российский. Кроме того, там много случайных людей. Списки составлены очень небрежно. То есть я вот когда его просматривал, мне даже показалось, что там есть повторы. Я просто поленился уже подниматься вверх. Но такое ощущение, что это черновик, и черновик, составленный для отписки. Кроме того, мы знаем, что список был более чем в 2 раза широкий, но в последний момент из него была исключена, ну вот условно говоря, половина людей. Что это были за люди? Может быть, это и были те реальные виновники? Вот, но в списке люди случайные. Мы же видели там почему-то и журналистов BBC, и еще кого-то. Это говорит об уровне работы украинских спецслужб. Они за этот год стали работать на порядок лучше. Но нужно понимать, что было до этого. То есть, когда СБУ было полностью нашпиговано российскими агентами или людьми, на которых Москва имела влияние и прочее. То есть, там у Украины не было год назад, по сути, спецслужб. То есть, сейчас они выросли и стали сильнее. Но вот этот список показывает, что уровень работы по-прежнему очень слабый.
Считает основатель агентства «Новый регион» Александр Щетинин. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В четверг стало известно о том, что нашумевшему французскому фильму «Любовь» не выдали прокатное удостоверение для показа в России, сославшись на его непристойность. Дистрибьютор «Премиум фильм» намеревался показать сокращенную версию ленты, но даже это не помогло. Очевидно, что решение принималось на уровне министра культуры Мединского, объявившего журналистам: «Я не могу найти слов, передающих мои эмоции после просмотра этого фильма». Между тем, речь идет о работе знаменитого режиссера. Гаспар Ноэ, автор «Необратимости» и «Входа в пустоту», работал над «Любовью» несколько лет, и премьера картины прошла в мае на Каннском кинофестивале. Показывали ее и на фестивале московском. «Любовь» была включена в программу открывающегося сейчас в Петербурге «Послание человеку», но, чтобы не досаждать Мединскому, сеансы решили отменить, хотя прокатное удостоверение для фестивального показа не требуется. Что же страшного в этой картине? Вопрос кинопрокатчику Антону Мазурову.
Ну, ужасного в нем ничего, естественно, но там есть порнографические сцены, эрегированные половые органы, и, собственно, основное внимание в этих сценах именно на этих актах и сконцентрировано. Собственно, больше ничего. Это не подрывной политический фильм, это не фильм на запретные в России темы, тема Чечни там, или войны в Украине. Это картина, где якобы подрывают основы нравственности, видимо, показом этих половых сцен. Ну, смешно, потому что каннская картина, у нас тут последние годы скукожился весь арт-прокат. Помимо этого, картину посмотрело, ну, не знаю, по-моему, 1300 зрителей большого зала кинотеатра «Октябрь» на Московском международном кинофестивале имени Никиты Михалкова. Поэтому что-то спохватились. Получается какое-то препятствование бизнесу уважаемых компаний, которые еще пытаются что-то такое привозить из Каннского фестиваля для показа.
То есть запрет никаким образом не оправдан?
Запрет, нет, не оправдан, он просто отражает ту тенденцию идеологического министра-запретителя, который есть, и испуг перед любыми проявлениями, в том числе этого министра, какого-то чиновного сообщества, которое там выдает прокатники. Ведь сама система у нас предполагает, что у нас не запретительный, не разрешительный, а регистрационный способ получения прокатного удостоверения, если картина не нарушает законы Российской Федерации. В данном случае, в принципе, они могут прицепиться именно к нарушению законов, поскольку демонстрация эрегированных органов может рассматриваться как порнография. Ну, в этом случае для взрослых дяденек и тетенек, которые прекрасно знают, как выглядят эти органы, можно было вполне поставить ограничение, там может быть какое-нибудь смешное до 21 года там, запрет, и показывать фильм в ночное время, например, ну, в вечерние часы. Можно было как-то придумать. Ну, захотели поскандалить. Я помню, у нас такая ситуация была в кино «Без границ» с более радикальной картиной. «Дистриктед» — это такой альманах больших художников от Марины Абрамовича до Мэтью Барни на тему порнографии. И по-русски она называлась «Запрещено к показу». И по иронии судьбы, естественно, и прокатник ей «Лазарук» и «Глотва» не выдавали. Помню, мы вступили с Сэмом в публичную переписку, объясняя, что это не половой орган, а морковка у Мэтью Барни, что это все имитация, игра, кино, фикшн, фантазия. Вот. И как ни странно, это тогда сработало. Видимо, времена были другие. Сейчас я не думаю, что какие-то буйные, в том числе из области вот этих компаний, которые купили фильм, будут биться за права.
Размышления кинопрокатчика Антона Мазурова о запрете фильма «Любовь» завершили программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».